Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 мая 2016 года. Одно свойство – разные имена. «И услышал Бог звук речей ваших, и разгневался, и поклялся, сказав, «Никто из людей этих, из поколения этого злого, не увидит хорошей страны, которую поклялся я дать отцам вашим. Только Калев, сын Ефуне, увидит ее, и ему дам я землю, по которой ступал он, и сынам его, за то, что он исполнял волю Бога». Тора, Второзаконие, глава Дворим. Калев – единственный из соглядатаев, кто сказал, «Не верьте разведчикам, я тоже был с ними. Надо идти за Творцом, и мы пройдем в эту страну». У него есть свойство, исходя из которого он понимает, что можно исправить эгоистическое состояние. В каждом человеке есть точка, которая называется Калев, одна против всех остальных. «Так же и на меня прогневался Бог из-за вас, сказав, ты тоже не войдешь туда». Тора, Второзаконие, глава Дворим. Вопрос. В чем виноват Моше, ведь он все время идет за Творцом? Ответ. Свойство Моше не может войти в землю Израиля, поскольку начинает работать уже по-другому. Народ пошел за Моше, который вывел их из Египта. А когда они подошли к конечному морю, то единственное свойство, которое в них сыграло, это Нахшон, вслед за которым они прыгнули в море. То есть каждый раз в человеке проявляется один предводитель, одно его свойство, которое идет вперед и становится переходным мостиком от этапа к этапу. Поэтому Калев тоже мостик, который отрывается от всех остальных и вопреки им входит на следующую ступень. На разных ступенях это свойство помогает человеку оторваться от эго, подняться выше себя, но не здравым смыслом, а только лишь отторжением от своих общих свойств, от так называемого своего народа, и подтянуться к Творцу. И всегда у него возникает проблема со своим народом, своими свойствами, для того, чтобы предпочесть им точку, называемую Моше, от слова «лемшох» – вытаскивать себя из эгоизма. Сейчас он подходит к состоянию, когда в нем уже нет уровня Моше, а предстоит следующая ступень – Йешуа, потом Калев и так далее. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 6 января 2016 года.
Радиоверсия.
Вся Вселенная – мои внутренние свойства. Вопрос. Как оправдать товарища и увидеть его величие, если он работает только лозунгами? Ответ. Перед тобой нет товарищей, есть только твои свойства, которые проявляются в виде других людей. В той мере, в которой ты сможешь привлечь к себе эти свойства, ты должен будешь подавлять свой эгоизм на полпути, а вторую половину пути, кроме этого, преобразовывать эго в отдачу и любовь. В процессе духовной работы ты начнешь чувствовать, что нет ни товарищей, ни людей, ни животных, ни растений, ни неживых предметов. Вся Вселенная – это твои внутренние свойства. Не забывайте об этом, и вам будет просто. Из первого урока Конгресса в Москве, 2 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Жизнь за границами рождения и смерти. Часть первая. Вопрос. Как относиться к утрате близкого человека? Невозможно смириться с тем, что только что был человек, и вдруг его не стало. Разум не соглашается с тем, что наша жизнь временна. Смерть кажется нам нереальной. Ответ. Разве такое отношение не свидетельствует об ограниченности нашего восприятия и наивности, о непонимании своего состояния, незрелости? Мы не в состоянии воспринять жизнь и смерть. Видимо, мы способны воспринять из своей жизни лишь крохотный фрагмент, словно маленькие дети, и не знаем, что на самом деле в ней происходит. Нас повергает в шок встреча со смертью, когда кто-то жил и вдруг исчез. Мы смотрим на безжизненное тело и поражаемся, что это уже не человек, не друг, не родственник. Был человек и нету. Как такое возможно? Этот человек жил во мне, отпечатывался в моих свойствах, желаниях, ощущениях, памяти. И вдруг он почти исчез. Как может быть, что человек перестает существовать? Наш разум не способен это воспринять. И проблема тут, видимо, не в самой реальности. Ведь ничто не вечно в этом мире. Проблема в ограниченности нашего восприятия, которое способно видеть только до порога смерти. Почему жизнь устроена таким образом? Почему человек помещен в ограниченное тело, занимающее совсем небольшой объем в реальности? Но при этом мы приписываем этому телу огромную важность, гораздо более высокую и существенную, чем полагается физическому телу, находящемуся на животном уровне. Мы привыкли к временности своего существования и прекрасно уживаемся с ней. И не потому, что нас не удручает это знание, но поскольку мы живем и не можем видеть дальше этой жизни, то примиряемся с пониманием своей смертности и как-то утешаем себя, маскируем эти вопросы, убеждая себя, что такова жизнь. Человечество изобретает религии и верования, которые рассказывают о загробной жизни. Люди верят им за неимением выбора, ведь это все же некая компенсация к бренности нашей жизни, которая вдруг обрывается. Но на самом деле этот вопрос требует гораздо более взрослого отношения к себе. Мы можем заглянуть за границу жизни и смерти, за пределы той крохотной реальности, которую сейчас видим вокруг себя. Сможем ли мы увидеть реальность на более высоком уровне, то есть перестанем воспринимать ее как животное, ощущающее все только через свои телесные органы чувств, зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, и разовьем в себе новые, внетелесные органы восприятия, которые находятся вне нашего материального тела, его животной ступени. Обо всем этом рассказывает наука Каббала, которая потому и носит свое название – наука восприятия, ведь Каббала означает «получение». Каббала помогает нам открыть глаза и увидеть истинную, более широкую реальность прямо здесь и сейчас, а не после смерти физического тела. Из 726-й беседы о новой жизни. 5 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Почему евреев не оставляют в покое? Вопрос. Когда у нас не было страны и мы были слабы, нас пытались уничтожить. Сейчас у нас есть сильная страна, но нас все время не оставляют в покое. Почему? Ответ. Нас не оставят в покое до тех пор, пока мы не выполним свою миссию относительно мира. Об этом так и сказано при нашем зарождении. Много лет назад в древнем Вавилоне Авраам собрал группу людей, пожелавших подняться над своей эгоистической природой, которая привела к вавилонскому дроблению, противостоянию, смешению языков. Авраам объединил их вокруг простой идеи. Все мы эгоисты и находимся в отторжении друг от друга. Но вопреки эго, в природе кроется сила, которую можно извлечь из нее и уравновесить ею наш эгоизм. И тогда появится равновесие между эгоизмом и альтруизмом, между ненавистью и любовью. Как сказано, все прегрешения покроют любовь. Этого нам надо достичь. Народ, созданный Авраамом, держался в этом состоянии в течение 1500 лет до крушения второго храма, который произошел 2000 лет назад. С тех пор и далее мы находимся в изгнании из состояния объединения, дружбы, любви, взаимопомощи. После разрушения второго храма мы упали с уровня любви на уровень беспричинной ненависти друг к другу, в которой находимся по сей день. Будучи в этом состоянии, мы не можем дать человечеству методику объединения, в которой так нуждается наш интегральный мир, ставший маленькой деревней. Поэтому мы, носители этой методики, ненавистны миру. Народы мира инстинктивно чувствуют, что мы виноваты во всех их страданиях. С этим они и обращаются к нам. Нам надо понять свою миссию, вернуться из духовного изгнания, начать объединение, стать как один народ с одним сердцем, быть поручителями друг другу, и тогда мы покажем всему миру пример, который они так ждут. Лишь тогда они смогут тоже начать объединяться вслед за нами, и мир придет к своему успокоению. В этом заключается смысл нашего существования. А смысл антисемитизма – заставить нас выполнить свою работу. И пока мы не будем этого делать, антисемитизм в мире будет только лишь увеличиваться.
Радиоверсия.
Суд над Творцом. Вопрос. Если я бы смог достать до вашего Творца, я бы предъявил ему счет за всю историю. Далее текст не привожу. Ответ. Вы знаете, я в общем с вами согласен. Да и сам Творец тоже не возражает, чтобы люди обратились к нему, даже с претензиями. Ведь иначе вообще не обратятся. Каждый человек в мире жалуется на свою жизнь. И, конечно же, каждый в чем-то, а то и во всем, прав. Ведь не он же сам себя подставляет под всякие неприятности, а его природа, недопонимание, невидение будущего, непредсказуемость мира. Так в чем же мы можем упрекнуть человека? Если вглядимся в его судьбу, поведение, обнаружим, что каждый из нас родился, живет, умирает не по своей воле. И поступки наши определяются обстоятельствами и нашими заданными свойствами, не по нашей воле. Так что во всем человек не свободен. А если так, то не с кого спрашивать. Но здесь проявляется сам виновник всего происходящего, кто это все сотворил и готов, чтобы спрашивали с него. И готов, чтобы мы устроили суд над ним. Потому что в процессе суда над Творцом, со всеми нашими претензиями и обвинениями, мы узнаем его отношение к нам, причину, по которой сотворил нас именно такими ничтожными, наказываемыми сами собой и природой. Узнаем цель нашего сотворения и судьбу. Почему именно так в страданиях мы рождаемся, живем, умираем? В итоге мы начинаем понимать, что все наши претензии к нашему Создателю, и именно над ним мы желаем совершить наш суд. Единственное дело в мире. Каббала именно и выясняет проблему взаимоотношений человека и Творца, а потому она самая главная наука в мире, ведь для человека нет ничего важнее, чем выяснение этих взаимоотношений, а кроме этого ничего в природе более нет.
Радиоверсия.
Для чего живу? Часть первая. Вопрос Адама. День ото дня нам становится все яснее, что мы не понимаем мир, в котором живем. И это хорошо, так и должно быть. Ведь в конечном итоге люди начинают искать что-то. Причем ищут они уже не в самом этом мире. Им уже не столь интересно, как благоустраиваться в нем все лучше и лучше. Постепенно они набираются разума и задумываются о чем-то другом. Не только о причинах своих неудач в жизни, но и о том, для чего она вообще, кто ими движет, для чего они живут. Природа очень сложна. Исследуя ее, проникая в ее глубины, мы видим, насколько все в ней взаимосвязано. Нам хотелось бы отыскать в ней некую закономерность, изящную и всеобъемлющую. Однако каждый раз перед нами открывается новая бездна. Такие глубины, которые едва ли поддаются постижению. Во всяком случае, для нашего взора они выглядят бесконечными. И все-таки что-то внутри гнетет человека, держит его и не отпускает. Особенно в нынешние времена, когда развитие человечества выходит на новый этап. Сегодня, не зная, для чего он живет, человек не может существовать. Ему все становится трудно, хотя жизнь как будто облегчается. В современном мире совсем не сложно построить дом, купить или постирать одежду, найти готовую еду. Даже не работая, ты можешь найти поддержку. Еще несколько сот лет назад все было иначе. Однако мы сталкиваемся с другим затруднением. Из-за вопроса «почему?». Бааль-Сулам определяет его как вопрос о смысле жизни. Проблема эта беспокоит человечество тысячелетиями. Должно быть, особенно она мешала человеку по имени Адам, жившему 5776 лет назад. И он раскрыл суть, для чего мы живем, в чем причина жизни и ее цель, какая судьба влечет, толкает нас от рождения до смерти по личной тропинке каждого и по общечеловеческому пути. А еще Адам узнал, что все мы связаны между собой бесчетными нитями и определяем судьбы друг друга. Продолжение следует. Из предварительного урока номер один Конгресса в Америке 19 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Кризис мужественности. Сообщение. Мужской раздел сайта Telegraph констатировал кризис мужественности, рекордный уровень суицида среди мужчин. Молодые люди считают, что не обладают качествами, которые ищут сексуальные или романтические партнерши, страдают от депрессии, съедают себя неврозами. Постоянный стресс, связанный с бешеным ритмом жизни и соблюдением навязанных правил мужественности, приводит мужчин в психиатрические лечебницы уже в 30-летнем возрасте. К 40 годам многие носят уже целые букеты психических отклонений. Эмоциональная закрытость и нежелание жаловаться становятся причиной смерти для мужчин. Губительные инструкции, которые даются мужчинам в становлении личности. Никакого нытья. Приравнивай уровень мужественности к зарплате, уровню власти или общественному статусу. Будь крепким, стрессоустойчивость, как у неодушевленного объекта. Излучай агрессию по отношению к кому бы то ни было. В итоге получаются сотни миллионов эмоциональных инвалидов, вынужденных нести бремя собственной мужественности, навязанное им сверстниками и обществом. В век сотен способов быть ближе друг к другу, многие осознанно выбирают одиночество. Видеоигры и порнография успешно заменяют мужчине все. Виртуальная подмена оказывается менее требовательной. И это дает ему новый уровень комфорта, который пугает психологов. Мужчины исчезают с социальных радаров. Порно и игры просты и эффективны. Приучают к мгновенному получению наград, без видимых усилий, без участия женщин. Создание изолированной зоны комфорта – отрицание необходимости заменяемых объектов. Если женщины нет, проще делать вид, что она и не нужна. Есть заменители настоящим вещам и явлениям. У нас просто кризис. Реплика. Уводить от экрана возможно только завлекая примером такой жизни, которую экран поставить не в состоянии. Когда человек узнает, что есть выход на следующий уровень сознания и существования, он отвлечется от экрана, игр и прочего и войдет в контакт с себе подобными, чтобы достичь выхода в высшее измерение.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.